Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник.
Анна, здравствуйте. Продолжается цикл программ, в которых мы знакомим наших слушателей с известными и знаменитыми музыкантами и композиторами. Но сегодняшняя программа особенная. Мы ее решили посвятить пасхальной тематике.
Здравствуйте, Константин. Я думаю, что этот разговор мы продолжим и в следующий раз тоже, потому что тема очень объемная. И сочинения, о которых хочется сказать на пасхальную тему, но чтобы не просто их назвать, а как-то немножко поговорить о них, достаточно много. Сегодня я возьму достаточно известные сочинения на пасхальную тему. Но прежде всего хочу сказать такие азы, которые, естественно, людям верующим известны очень хорошо, но для широкого слушателя, может быть, нет. Что Пасха – это один из самых древних праздников, не только христианских. Он имеет несколько разновидностей, так скажем. Самая первая Пасха, которая праздновалась еще 2000 лет назад, даже больше, это иудейская Пасха, и называлась она Песах, и означала тот момент, праздновали исход израильского народа из Египта, и вот Песах означала «прошел мимо». То есть ангел, который поражал первенцев египетского народа, у него была отметина на домах иудеев вот эта вот кровь Агнца, которого заклали, и эти дома он миновал. Вот. Таким образом, изначально Пасха, вот иудейская Пасха, на которую приносили в жертву вот этого ягненка однолетнего или козленка, не имевших порока, не преломляя костей, она означала исход израильского народа из Египта. И, соответственно, это сюжет Ветхого Завета. Со временем, вот когда Христос принял эти мучения, он заменил собой вот этого Агнца. То есть он взял на себя грехи мира, и его как бы заклали за это. И Пасха поменяла свое значение и стала... вот отмечаться, вот этот обряд заклания ягненка заменился Евхаристией, причащением. Этот обряд Христос показал на Тайной вечере, преломив хлеб и подав его ученикам, и также подав чашу с вином, и сказав, что делайте так в память обо мне. Есть, конечно, разновидности Пасхи христианской, католической, лютеранской. Вот, они отличаются, естественно, языком повествования, музыкальным наполнением и, ну, небольшой разницей в некоторых обрядах. Но суть, конечно, одна – это светлый праздник Пасха, это воскресение Христа, торжество жизни над смертью, то есть переход вот в другое состояние. И когда мы говорим о пасхальных сочинениях классических композиторов, здесь надо понимать, что, и это меня как музыковеда всегда больше всего волнует, не структура и даже не содержание музыкальное, а почему эти произведения были созданы. Потому что, ну, с операми все понятно, например, композитор пишет на заказ, ну, всю музыку можно написать на заказ, на самом-то деле, не только по велению сердца, не только для определенного состава инструментов или исполнителя. А вот когда речь идет о таких больших темах церковных, тут надо понимать, что сподвигло данного композитора. И вот сегодня я буду говорить о трех, ну, даже четырех вариантах притворение этого сюжета в музыке, и как раз это будет разная традиция – лютеранская, католическая и две православных традиции. Вот. И будут разные мотивы создания вот таких сочинений. Первое произведение, о котором хочется сказать, ну, я пойду по хронологии, это пасхальная оратория Баха. Примерно 1725 года создание. Почему примерно? Потому что Ну, вы сами знаете, что некоторые документы плохо сохранялись, некоторые переписывались, то есть точные датировки могут варьироваться. Но, тем не менее, вот эта дата, по крайней мере, исполнения, достаточно точная. Упоминается исполнение этой оратории в 1725 году на Пасху. Что такое оратория? Это вид хорового жанра такого, то есть это не обязательно церковная тематика, есть патетическая оратория Свиридова, например, где используются тексты Маяковского. То есть это просто хоровой жанр с солистами, оркестром на совершенно разную тематику. Крупный хоровой жанр.
Ist in Traurigkeit zerflossen und geschwebt, vergisst den Schmerz und sinnt auf Freuden wieder, denn unser Heiland lebt wieder.
Вот что касается пасхальной оратории Баха, она вводит многих историков и старых, и новых в недоумение. Обозначена она изначально как кантата под номером 249. Известно, что Бах написал около 300 кантат. Что такое кантата? Это как бы уменьшенный вариант оратории. То есть там могут быть только солисты и камерный состав оркестра. Хора может не быть. Хотя вот, например, рождественская кантата, она достаточно большая. У Баха там есть хоровые вставки. Но чем нетипична вот эта пасхальная оратория и почему она вводит в заблуждение историков? Они даже предполагают, что это не Баха вовсе, но тем не менее. По сути, она представляет собой даже не кантату, не ораторию, а духовную оперу. Известно, что единственный жанр, в котором Бах не сочинял, была именно опера. Он как бы, ну, испытывал определенное презрение к этому жанру, хотя известно, что включение светской музыки в его даже католическое богослужение и лютеранские, протестантские хоралы было достаточно велико. То есть, когда в «Страстях по Матфею» начинает звучать музыка на танцевальные мотивы современные, это вызывало у слушателей изумление и иногда негодование. Так вот, эта пасхальная оратория, которую ряд историков считает духовной оперой, маленькой духовной оперой. Она не похожа ни на кантату, ни ораторию, вот по нескольким причинам. В ней нет партии евангелиста, ну, от лица которого должна проходить, так скажем, вот эта кантата или оратория. Евангелист обычно читает пропевает речитатив. Нету также хоралов, которые тоже должны быть в оратории. И таким образом делается вывод, что Бах вольно или невольно сочинил здесь духовную оперу. Такие примеры у него на самом деле маленьких а-ля опер были и раньше. Например, кофейная кантата, тоже ее в чистом виде кантатой нельзя считать. Это действительно маленькая опера на трех участников, очень даже живая и непосредственная. Следующее сочинение, которое, может быть, больше известно, по крайней мере, по одному из громогласных хоров, завершающих вторую часть «Аллилуйя». Эта музыка используется в рекламах и фильмах, совершенно оторванная от контекста. Это из оратории «Мессия» Генделя. В данном случае важна, опять же, не структура и из чего состоит эта оратория, а история создания и бытования этой вещи. Оратория «Мессия», вот если говорить все-таки о наполнении, она состоит из очень многих текстов, как Ветхого, так и Нового Завета. Евангелие от Иоанна, Матфея, обращение к Коринфянам, Исход и так далее, и так далее. Очень много всего там есть. А также использована Библия царя Якова. К сожалению, с этим текстом не знакома, просто знаю, что этот источник использовался. А все это вместе, вот эту компиляцию сделал очень ловкий либретист Чарльз Дженненс и подсунул вот этот текст Георгу Фридриху Генделю в тот самый момент, когда Гендель только что оправился от очень тяжелого паралича. У него была парализована левая сторона туловища. В принципе, он по 10 часов лежал в горячей ванной. За ним охотились кредиторы, его оперный театр разорился. И он сам подумывал о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Вот в этот самый момент ему попадается в руки, присылается письмом вот этот текст «Мессия». И сначала Гендель совершенно в негодовании, отчаянии, думает, что это просто насмешка. А затем он начинает творить музыку, она его захватывает, и всего за 24 дня он создает это монументальное сочинение, которое воскрешает его к жизни. С тех пор он не пишет больше опер, он переходит полностью на оратории. И еще один важный момент. За исполнение оратории «Мессия» он никогда не берет денег, а отдает их на благотворительность. Вот первый сбор с прослушивания этой оратории пошел в больницу для умалишенных. И можно сказать, что «Мессии» Гендель простился со зрителями. Уже совершенно старый, слепой, он продирижировал этой «Мессии», и вскоре он умер. Следующее сочинение, которое тоже относится к пасхальной тематике, возможно, несколько неожиданно в этом списке, потому что и следующее произведение, те, о которых я скажу в другой раз, это хоровые сочинения, вокальные, с текстом. А вот это произведение, оно стоит несколько особняком в этом ряду, потому что оно чисто инструментальное. Это увертюра Римского-Корсакова «Светлый праздник», написанная в 1885 году, и посвященная двум его друзьям, Мусоргскому и Бородину. Мусоргского уже тогда 4 года как не было в живых.
Thank you.
здесь Римский-Корсаков очень бережно берет канон литургический обихода и использует ряд тем церковных. А несмотря на то, что увертюра называется «Светлый праздник», первая ее половина выдержана в очень суровых вот этих знаменных распевах, которые напоминают нам о том, что перед Пасхой Христос проходил вот эти крестные страдания, проходил бичевание, то, что ему на голову надели терновый венец. И потом вторая половина, ближе к точке золотого сечения, это уже ликование. Ликование торжества воскресения Христа и вот торжество веры. Ну и последнее сочинение, о котором хочется сказать хотя бы вкратце, это знаменитое «Всенощное бдение» Сергея Васильевича Рахманинова. Опять же, это произведение появилось не просто так. Оно было написано под влиянием событий Первой мировой войны. Рахманинов очень, ну, он уже находился за границей и очень сильно переживал за состояние оставленной им страны, куда ему больше невозможно было приехать, он это понимал. И это сочинение было, так скажем, промотивировано создание этого произведения двумя столпами духовного нашего мира. Это Кастальский и Смоленский. Смоленского, директора синодального училища к моменту окончания всенощного бдения 1915 года, уже не было в живых. Тем не менее, Рахманинов посвятил вот это произведение ему. И оно, конечно, оказывает очень большое впечатление на слушателя. Рахманинов включает партии низких басов-октавистов. С реплики вот этого баса начинается вся композиция. В ней много размеренных таких мелодий, которые погружают нас в атмосферу, конечно, церковной, православной действительности. И такое ощущение, что это мы находимся на службе, что это писал не светский композитор Сергей Васильевич Рахманинов, который удивлял публику своей виртуозной игрой, а действительно церковный композитор, который писал, в принципе, только для церкви. На самом деле история отношения Рахманинова с церковью, она очень древняя. После развода родителей он жил и воспитывался бабушкой. Именно она привела ему эту любовь к церкви, она водила его постоянно на службу и считала, что у Сережи великий дар, данный Богом, и надо его, значит, развивать. Не все в отношении к Богу Рахманинова было гладко. Можем вспомнить такой исступленный, разочарованный роман «Христос воскрес». Разочарование здесь идет не по поводу веры и церкви, а разочарование в людях, что века сменяются веками, а люди все те же и даже хуже. И Рахманинов задается вопросом, была ли нужна эта жертва Христа, если люди никак не меняются к лучшему. Вот всенощное бдение, которое является духовной точкой, можно сказать, осмысления и мировоззрение Сергея Васильевича Рахманинова как бы дает ответ на этот вопрос. Здесь нет присущей композитору страстности, здесь нет провалов, которые есть в его втором, например, фортепиано-концерте, третьем. Здесь есть глубокая духовная осознанность, спокойствие и вера в то, что все было правильно, своевременно. И Господь Бог наш. В следующей нашей встрече я хочу поговорить о духовных сочинениях на пасхальную тему Чайковского, Чеснокова, Гречининова и других авторов.
Анна, я благодарю вас за сегодняшнюю очень интересную программу. Ну, а мы будем надеяться, в отличие от Рахманинова, что все-таки наши программы, наши труды будут во благо и хоть как-то немножко мы изменим этот мир к лучшему. Спасибо вам огромное.
Я всегда в это верила. Спасибо вам, Константин. Спасибо нашим слушателям. До новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили пасхальной теме. До новых встреч, дорогие друзья. Да хранит вас Господь.